사모
Radio Tavis Upleba FM
87.4 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების ფინანსური ინდექსი სარეკორდოდ გაიზარდა. მედვედევი აცხადებს რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა მომწამლელია. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმებას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების კანონი, რომელიც მოსკოვის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს ამტკიცებს, აცდეულების განმავლობაში მოწამლავს კავშირებს ორ ქვეყანას შორის. ამავე დროს მედვედევმა მკაცრად გააკრიტიკა უკრაინა იმისათვის, რომ მან უარი თქვა თავის ნეიტრალურ არცერთ ბლოკში შემოვალ სტატუსზე. ფეისბუქზე 23 დეკემბერს გამოქვეყნებულ ტექსტში მედვედევი ამბობს, ამ ორივე გადაწყვეტლებას ძალიან უარყოფითი შედეგი ექნება ჩვენს ქვეყანაზე. ამას რეაგირება მოუწევსო. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ნეიტრალური მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმებას და კურსი ნატოსკენ აიღო, რაც რუსეთმა მყისიერად შერაცხა არამეგობრულ ნაბიჯად. შესწორებას, რომელიც პარლამენტის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარუდგინა, მხარი დაუჭირა 303 დეპუტატმა 450 ადგილიან პარლამენტში. დანდართული დოკუმენტი, რომელიც ხსნის სულებებს უკრაინის კანონში საშინაო და საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებით, ამბობს, რომ მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსი ქვეყანამ 2010 წელს მიიღო. შეერთებული შტატების საფონდო ბირჟის წამყვანმა Dow Jones-ის ინდექსმა 18000 პუნქტს, ანუ ნიშნულს მიაღწია, რაც 18 წლის განმავლობაში სარეკორდოა. ეს მაჩვენებელი 23 დეკემბერს ნიუ-იორკის ვაჭრობაზე დაფიქსირდა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების მთავრობამ განაცხადა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა 2014 წლის ბოლო კვარტალში 5%-ით გაიზარდა. აღმოსავლეთ გერმანიის ქალაქ დრეზდენში 17500-მდე პირმა მიიღო მონაწილეობა აქციაში, რომელიც გაიმართა ლოზუნგით დასავლეთის ისლამიზაციის წინააღმდეგ. 22 დეკემბერს ასევე გაიმართა კონტრაქცია ლოზუნგით ნაცისტებისაგან თავისუფალი დრეზდენი, რომლის მონაწილეები აცხადებენ, რომ მათ ქვეყანაში არ უნდა იყოს რასიზმი და ქსენობოფია. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში დრეზდენში აქციებს ყოველკვირეულად აწყობს და მომხრებს იზიდავს ახალი მოძრაობა სახელწოდებით „პატრიოტი ევროპელები დასავლეთის ისლამიზაციის წინააღმდეგ“. მოძრაობის მომხრეთა უმრავლესობა აცხადებს, რომ პატრიოტია და აწუხებს მათ ქრისტიანობაზე დაფუძნებული კულტურისა და ტრადიციების დასუსტება. საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ უკასაროდ გიორგი მარგველაშვილი მიესალმა საქართველოს მხარდაჭერას გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე. იმ თულ ვითარებაში, როცა ოკუპირებულია საქართველოს ტერიტორიის 20%, 100,000-ობით მოქალაქე ქცეულია ალტოულად და იძულებით გადაადგილებულ პირად, საქართველო აწარმოებს კონსტრუქციულ და მშვიდობიან რაციონალურ პოლიტიკას, რომლის მიუხედავად რუსეთმა გადადგა ნაბიჯების სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიების ანექსიისაკენ, რაც კიდე უფრო ამძიმებს რეგიონის უსაფრთხოების გარემოს, ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაში. გიორგი მარგულაშვილი აღნიშნავს, რომ შექმნილ ვითარებაში უაღრესად მნიშვნელოვანია გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრების მხარდაჭერა, როგორც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, ისე ქვეყნის თანამიმდევრული პოლიტიკის მიმართ. 23 დეკემბერს საგანგებო პრესკონფერენცია გამართეს ჟურნალისტებმა, რომლებიც ახლახან ტელეკომპანია მაესტრო დატოვეს. მაესტროს მთავარი საინფორმაციო გადაცემის ცხრიანის უკვე ყოფილი გუნდის განცხადებით, პრობლემა უფრო დიდია, ვიდრე ტელევიზიაში ერთი კონკრეტული პირის, კერძოდ კოკა ყანდიაშვილის მისვლა და ეს პრობლემა ტელევიზიის კურსის რადიკალურ ცვლილებას უკავშირდება. ჟურნალისტების თქმით, მათ ტელევიზიის გაფართოებულ თათვირზე ყანდიაშვილის ფაქტორის გარდა გააპროტესტეს კიდევ ერთი საკითხი, კერძოდ მათ უთხრეს, რომ ტელევიზიას უნდა გაეტარებინა ეგრეთ წოდებული პროქართული იდეოლოგია. ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოვალეობის ყოფილი შემსრულების სოფოკვენტაძის თქმით, სიტყვა პროქართული ნიღბავს სიტყვა პრორუსულს და ეს იდეოლოგია ნიშნავს, რომ ტელევიზიას უნდა აეგზავნოს კურსი არა დასავლეთის, არამედ ჩრდილოეთისაკენ. თუმცა ტელეკომპანია მაესტროს მენეჯმენტი, ხელმძღვანელობა უარყოფს ასეთ პრალდებებს და აცხადებს, რომ კოკა ყანდიაშვილს მხოლოდ საავტორო პროგრამები უნდა განეხორციელებინა და მას არაფერი აქვს საერთო მენეჯმენტთან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გადაცანთ ჩვენს გადაცემას კი განაგზავნებს რუსული სამსახურის პროგრამა.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы будем подводить сегодня итоги всем событиям ушедшего, уходящего киногода 2014, представляя вам наших гостей. С нами Юрий Богомолов. Кинокритик отвечает сегодня в нашем эфире за кино художественное. И с нами Софья Гудкова, директор Центра документального кино, ответственная, соответственно, за документальное кино в нашем сегодняшнем разговоре. Давайте с хорошего начнем. Софья, вот расскажите, что у вас хорошего все-таки в вашем Центре документального кино. Оно не кризисного, сначала не кризисное.
Да. Ну, во-первых, это такая миссия рассказать про все документальное кино. Я расскажу про то, что у нас в центре.
Да.
У нас в центре ежедневно 5 сеансов. Это разноплановое, разножанровое документальное кино. Как правило, по определенным причинам это кино западное, западных правообладателей. Но, тем не менее, российский сегмент, естественно, все фильмы, которые знаковые, мы показываем в том числе.
Нет, уж вы тогда уточняете, что значит по определенным причинам? Это не идут на русское кино люди? Скорее,
в некотором
пойдут на
смысле,
западное,
даже как
художественное.
Да, в некотором смысле, конечно, мы ориентированы на зрителя. Зритель, как известно, голосует рублем и ногами. Поэтому мы можем сколько угодно рассказывать ему о качестве фильма, но если кино ему не нравится, то он не придет. Мы показываем в основном западное кино, потому что в том числе в американской киноиндустрии очень много денег вкладывается и в технологии, и в людей, которые делают это кино. Ну, то есть это нет же на самом деле разделения, как документальное кино и художественное. Есть кино хорошее и не очень хорошее. И поэтому, безусловно, у нас нет таких бюджетов. Ну, конечно. Наше кино российское, если мы говорим о хорошем документальном кино, то, как правило, это социальное кино. А люди, поскольку мы все-таки кинотеатр, куда люди приходят, по большому счету, это все-таки некое удовольствие. Да? Они пришли после работы с молодым человеком, с родителями, иногда даже с детьми, и они не всегда готовы смотреть такую жесткую социалку.
Грузиться.
Это правда. Им, ну, то есть есть фестивальная аудитория, есть замечательный фестиваль «Ардукфест», который с года в год собирает полный зал, который только что закончился. И, в принципе, все фильмы, которые на самом деле представлены в программы, это, ну, их тематика, да, их подача, это примерно, ну, немного похоже на самом деле. И зритель понимает, что окей, он готов раз в году прийти, вот чтобы так вот, как вы сказали, загрузиться по полной программе, всеми проблемами. А к нам они приходят для того, чтобы посмотреть, ну, я не знаю, фильм, например, «В глубинах разума». Это мы показываем фильмы о сноубордистах, о синхронистах.
А «Глубины разума» это чьи?
Это американцы.
Нет, это все... а что, о чем это?
Это потрясающий совершенно фильм о покорителях гор. Снежных гор, Британская Колумбия. Это такая удивительная документальная работа, где, с одной стороны, есть экшен, где ты видишь и сердце. То есть это такие
покорители
съемки.
Покорители гор – это альпинисты?
Это не альпинисты, это лыжники. Mm-hmm. И да, сейчас это как раз зимний вид спорта, это очень популярно. Это по большому счету, совершенно сумасшедшие, оголтелые молодые люди, для которых жизнь – это горы, снежные лавины.
Проблема не в том, чтобы подняться, а в том, чтобы спуститься.
Это правда. Не все спускаются, фильмы про это есть тоже. И там есть такой момент, где автор пытается показать, а что вообще может так вот человека заставить рисковать своей жизнью. Ну, это очень хорошее кино. Или фильм «20 тысяч дней на земле» про Ника Кейва, который был призер Санденса. Тоже очень хорошее кино. Это кино, где он является и режиссером, и героем, и где ты во время фильма видишь такой вот, я бы сказала, всю его жизнь. С одной стороны, такой экскурс в историю и музыки, и конкретного человека, его истории. Вот. Поэтому фильмов на самом деле очень много, довольно сложно. Нас часто спрашивают, а на что зритель ходит больше всего. Конечно, как и в кассовых кинотеатрах больше всего зритель ходит на блокбастеры, то документальные блокбастеры тоже существуют. И, конечно, они всегда собирают хорошо. При этом мы все-таки стараемся... Знаете, как Уолт Дисней говорил, сейчас не вспомню цитату, может, у меня поправить. Он говорил, что я стараюсь... То есть я больше верю в то, что человек получает удовольствие и образовывается, развлекаясь, образовывается, чем его образовывать в надежде, что он получит это удовольствие. Вот мы точно так же. Мы стараемся так сформировать программу, чтобы фильмы, которые люди смотрят, что-то оставляли у них в душе, в головах.
Хорошо, мы этот разговор еще продолжим. И я обращусь к Юрию Богомолову. Я вчера слушала интервью с деятелем кинопроката, которого спрашивали, как этот год вообще-то. Он сказал, что в прошлом, ну, очень тяжело конкурировать с прошлым годом, в котором были такие хиты, как «Сталинград», что-то еще он перечислил, такое вот...
«Легенда 17».
Да, 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 да. «Легенда 17» и что-то третье он еще такое в самом начале года.
«Горько», наверное.
Вот почему-то он не назвал «Горько», он сейчас назвал «Горько 2». Он сказал, что в этом году, конечно, не так, пошло это все на спад, но вот за счет «Горько 2», за счет еще чего-то. Но вот интересно, что он не назвал ни одного из фильмов, о которых так громко говорили. Например, он не назвал фильма Михалкова, даже близко не прозвучало из фильмов, вытягивающих прокат из вот в какой-то плюс, или как сейчас, уж не знаю, на фоне кризиса это говорить. Как вы считаете, чувствовал себя российское кино в этом году? Ощущал?
Ну, он не назвал Михалковский, зато назвали буквально дня три тому назад «Вести», которые рассказали о том, что «Солнечный удар» выходит снова в прокат.
Второй раз?
Второй раз.
Второе рождение.
Да, второе рождение. При этом, значит, взяли интервью у директора киноцентра «Кинопресс», который сказал, что это делается по просьбам зрителей, которые не успели посмотреть. И вот теперь им хочется. Вот по этим,
то есть они даже не успели посмотреть по телевизору по «России-1», когда его показывали на всю страну?
Ну,
то есть для неуспевших вообще?
Да, наверное, значит, вот сам. Я, да, при этом, значит, дали интервью с самим Михалковым, который сказал: «О, ес, значит, я горд, что мой фильм, значит, снова там
востребован.
Телеведущие, значит, тоже как-то поаплодировали. При этом они что-то подозрительно сказали, какую-то несусветную ерунду о том, что когда вышел в прокат «Солнечный удар», то он нокаутировал все прочие фильмы по части, значит,
сборов.
И на телевидении он был показан с каким-то рекордным рейтингом, хотя известно, что это все не так абсолютно. Ну ладно, я, значит, зашел на сайт киноцентра, и что же там я увидел? Это было воскресенье, значит, он первый раз вышел. Это «Зайчик», 33 места, на которых было продано, я не знаю, что-то около 10 билетов. Идет на одном сеансе. Я зашел на следующий день, там уже этого не было. И не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы распутать эту интригу. Дело в том, что президент упомянул этот фильм на своей пресс-конференции о том, что вот такой патриотический фильм.
А я пропустила это?
Было. И Никита Сергеевич, наверное, так сказать, тут следует моей догадке, наверное, решил ухватиться за эту идею. Так или иначе, он воздействовал на киноцентр. И затем, значит, пришли «Вести», сняли какой-то репортаж на этот счет. И таким образом его, то есть, получилось такой мыльный пузырь, в общем, который тут же лопнул, но об этом уже никто, я думаю, из зрителей российского канала.
Но он, тем не менее, все равно не оставляет попыток его надуть. То есть этот пузырь,
да,
снова.
Ну,
он все-таки упорный оказался человек, Никита Сергеевич.
Ну, он всегда был упорным человеком.
Ну, по части картины.
Ну, если говорить, значит, все-таки в целом, да, о кинематографе, да, то должен сказать, что, конечно же, с точки зрения такого мейнстримовского кинематографа, этот год оказался, в общем, провальным. В отличие от предыдущего, где все-таки удалось там 20% сборов, значит, за счет российских фильмов собрать. Но, на удивление, оказался богатым такой, значит, авторский кинематограф, артхаусный, как сейчас все чаще говорят. И действительно, если мы обратим внимание на то, что, значит, вот прошло по фестивалям, а фестивали – это те площадки, где артхаусные кино, то везде что-то мы получали. Мы получили, значит, в Каннах, да? Затем...
Там, Левиафан, вы имеете?
Левиафан, да. Вообще, под знаком Левиафана этот год и прошел в нашем кино. Он насобирал такое количество призов, что, значит, я думаю, уже некуда ставить режиссеру Звягинцеву. Вот. И еще не вечер, еще у него впереди.
Поборемся.
Оскар там и так далее. Вот. А кроме того, смотрите, сколько, значит, на зарубежных фестивалях появилось наших фильмов в числе призеров. «Дурак», да? Такой социальный фильм тоже.
Идет у нас в прокате.
Да, да, нас... ну вот.
Да. Ну вот. Значит, затем «Кинотавр» выдал, так сказать, такую обойму нескольких примечательных фильмов, в основном молодых, значит, режиссеров. А в Венеции мы знаем другой Михалков, Андрон Кончаловский, значит, получил важную награду, существенную награду. Ну и так далее. Там, ну вот, я был членом жюри на Выборгском кинофестивале, да? И там, а Выборгский что такое фестиваль? Значит, первым все сливки снимает «Кинотавр», а Выборгский, который проходит уже где-то накануне осени, да, в конце августа, он, значит, собирает...
Остаточно.
То есть мы можем судить по «Кинотавру» о сливках, на Выборгском мы судим о молоке. Там тоже было довольно много приличных фильмов. Не то чтобы много, но достаточно.
Ну, были, это уже...
Приличный фильм. Да. Там мне очень понравился фильм, который получил главную награду. Это «Сын Гончакова Арсения». Можно об этом отдельно даже сказать. Он выбивался из всего этого. Ну, там был очень интересный фильм, такая киноверсия «Бесов», не, естественно, снята не Хатиненко, а молодым там режиссером вместе с артистом Ткачук, который уже зарекомендовал себя хорошо. Ну, вот. Там была экранизация пьесы Горького «На дне», осуществленная Владимиром Коттом. Это, значит, брат Александра Котта, который на «Кинотавре» отметился. Вот. И тоже очень интересное. Очень дерзкое, смелое. И там еще... Да, там была картина, которая, о которой, видимо, никто не слышал и никто не знает. «Пациенты» молодого режиссера Оксаны Амельченко, кажется, так ее фамилия. Вот. И... Создалось впечатление, что кино-то есть.
Живо.
Зрителей мало. Проблемы с прокатом. А проблемы с прокатом имеют, видимо, свои корни в том, что у нас... Во-первых, с неоперившейся индустрией кино.
Ну, это же еще и нужна рекламная кампания. Ну, вот правильно же Софья сказала только что, что если русский фильм, это уже вызывает большие сомнения сразу у всех, потому что знают, что качество может быть не очень. И для того, чтобы он был в прокате хорошо принят, его же нужно, по крайней мере, хотя бы просто принять, чтобы пошел, его же нужно раскрутить. Откуда деньги? А что такое раскрутить? Это федеральный канал. Это очень дорогая реклама. И тут все понятно.
Лена, а вот к тем вопросам, которые вы задали, да,
да?
Насчет того, кто что видел.
Да, вот сейчас Александр нам звонит.
Я бы еще один добавил вопрос в связи с тем, что видеть-то могут мало. А вот кто что слышал о картинах, которые бы стоило посмотреть?
Да вот именно. Да вот мы вас слушаем. Я даже не слышала о тех картинах, которые вы перечисляете. Выборгский, вот, например, так, Оксана
Вот это и самое примечательное,
да.
Видимо, и объяснение тому, что все-таки... Да, еще одна примета.
Но для того, чтобы услышали, нужна же опять реклама, ну просто, грубо говоря, пиар-компания нужна.
Ну, естественно.
Ну, как?
Ну понимаете, что на блокбастеры реклама, в общем, всегда так или иначе в бюджете,
ну, да,
картины находятся.
Конечно, заложено.
А
тут нету.
Картины, снятые на копейки,
да,
к ним там реклама еще не достается.
Да.
Ну, что особенно примечательно. Вот я смотрел в Выборге, довольно много, значит, картин было представлено. Я не знаю, может быть, это то, что специфика Выборга, но то, что стоило бы смотреть, все снято на частные деньги. То, что, ну, за гранью, так сказать, очень большое участие государственных денег. И разговоры людей, функционеров из Министерства культуры, как они заботятся о качестве кинематографа, это разговоры в пользу, так сказать, богатых, я бы так сказал.
Ну, они заботятся о чистоте идеи кинематографа. Они заботятся не о качестве. Про качество вообще речь уже не идет. Речь идет о том, чтобы это не было антигосударственным кино, чтобы не поносили свою родину.
Ну, они, я думаю, что они не понимают, что такое, значит...
Не будем повторять этих выражений, которые употребляют в ее адрес культурные министры.
Любовь к родине, они... Не очень.
Давайте послушаем, что говорит Александр из Москвы, что он посмотрел. Здравствуйте, Александр.
Ну, вы знаете, что можно сказать. Не в огорчение присутствующим гостям и коллегам по цеху. У нас нет кино. У нас нет кино отного, ни художественного, ни документального. У нас нет смелого кино, особенно документального. У нас нет отражения реальности, уровня жизни, самой массы населения.
Ну, подождите, Александр, сделайте, подождите секундочку. Вот вам только что Юрий Богомолов сказал, что есть кино, но вы же его, наверное, не видели просто. Вот то, что он перечислял, вы видели вот эти фильмы?
Нет, но я имею в виду, что у нас нет кино на основных, на массовых, так сказать, ресурсах, не телересурсах. Там вы можете снимать все, что угодно, но если вы не продвигаете эти фильмы,
да,
не
богаты. Ну вот да, да, поняла.
Да,
да.
Но ты не о чем говорить, а выискивать, что там где-то есть, каких-то этих, ну, знаете что. Вот, вы должны доводить эти фильмы каким-то образом до населения, а иначе смысл ваших занятий друг другу показывать, будь тем специалистом. Ну, вот. А вы отразите жизнь пенсионерки, живущей на периферии на 8500 рублей, как она протянет целый месяц. Или человека от зарплаты до зарплаты живущего.
Да, спасибо, Александр. Очень хорошая вот эта тема для нашего разговора. Как продвигается это кино? Ой, я вам расскажу. У нас, вот у вас у всех, мы распределились, документальное кино, художественное. У нас тоже произошла с кино на работе одна история. Потом расскажу вам и посоветую даже, что со всем этим делать дальше. Но вот как продвигать, как привлекать? Я знаю, Софья, что у вас совершенно недорогие билеты. Это даже, это мягко сказать, недорогие, но они просто дешевые.
Ну, у нас билеты 250 рублей, иногда 100-150. Да, плюс 150. У нас есть соцпакет для всех школьников.
И
плюс
что?
У нас большое количество бесплатных показов.
Конечно,
я знаю. Мы как некоммерческая организация довольно много фильмов
проводим. То есть даже дело не в том, что у этой пенсионерки нет денег, а в другом в чем?
А, ну, на самом деле, если позволите, у нас же, в принципе, сколько в стране? Там, условно, 146 миллионов, из них только 4 раз в год ходят в кино. По-моему, я такие цифры где-то видела. Да, если мы говорим о России. Ну, понятно, часто говорят Москва, а не Россия. Здесь немножко ситуация другая. Здесь более платежеспособное население. Наша аудитория, это зрители, которые ходят в Центр документального кино, как правило, все-таки это, ну, такой есть некий постоянный костяк людей, если хотите, да, тем, кому интересно документальное кино, те, кто уже к нам приходили, тем, кому нравится атмосфера, это тоже крайне важно, да, чтобы люди себя там чувствовали комфортно, спокойно. Что касается фильма, фильмы есть, то есть за этот год, если мы говорим о российском кинопрокате хороших документальных фильмов, совершенно потрясающий у нас прошел фильм «Здорово и вечно», прокат, возможно, он еще даже идет. Это фильм о группе «Гражданская оборона». Совершенно замечательно мы показали и «Последний лимузин», и «Непал Форева». То есть фильмов на самом деле много. Прекрасно мы показали фильм «Счастливые люди», и я могу и дальше перечислять «Чувственная математика», которая и по России
вот
хорошо прошла.
Вот мы сейчас
прошла.
Видим ваши
да, вот то, что
показ,
вы видите
да.
сейчас, это был первый проект Центра документального кино, который мы делали еще совместно с холдингом РИА Новости. Собственно, изначально была идея, она заключалась в том, чтобы показывать интересное, я бы сказала, вот тут важно не хорошее, а интересное документальное кино, которое затрагивает ту или иную тему, а после мы в режиме трансляции устраивали вот такое обсуждение, приглашали экспертов из той или другой области. Открытый показ существовал в течение года, он довольно успешно. Каждую среду в зал на 370 мест мы собирали людей. Например, когда мы делали премьеру «Любы Аркус», уникальный фильм «Антон тут рядом», да, его, я думаю, многие видели, у нас было 700 человек. Но тут есть важный момент. У меня зал на 90 мест в данный момент. И понятно, что на, в принципе, любое бесплатное мероприятие я могу собрать людей. Но заставить людей, даже 90 человек, заплатить цену за билет, это не то же самое, что заставить его, привлечь его для того, чтобы прийти и посмотреть что-то бесплатно. Наша задача, то, что, ну, честно, я даже считаю, что где-то наша заслуга, что мы в течение года вот эту тенденцию, когда мы перешли с одной площадки на другую, когда проект «Открытый показ» закончился, а в ежедневном режиме мы начали показывать фильмы за деньги, мы потеряли большую часть аудитории. Той аудитории, которая привыкла смотреть документальное кино. Это социально активные, инициативные, неравнодушные. Uh-huh. Они не захотели ходить и платить деньги. Но за год, там, за два, вот, например, там, полтора года мы существуем на одной площадке, мы показали более 400 работ. Это фильмы, которые идут в ежедневном прокате, не одно разовое событие. И у нас по показателям, вот если бы не этот кризис, который сейчас свалился нам всем на голову, у нас каждый месяц идет прирост. Прирост и по проданным билетам, и по аудитории. И...
То есть все-таки идет народ смотреть.
Я не могу согласиться с тем, что народу это неинтересно, или он идет. Просто тут нужно понимать, что это, конечно, все-таки не история про массового зрителя. Но и такой задачи никогда не было.
Ну, у вас это другая
условно.
Я бы так сказал, что вот говоря. Кстати, Софья, а вы не пробовали не то, чтобы удешевлять билеты, а удорожать?
Знаете, у нас есть некоторые проекты, на которые мы просто физически не можем поставить цену ниже. Это зависит от правообладателя, где правообладатель фиксирует цену. И у нас есть, допустим, мы очень хорошо показываем трансляции спектаклей драматических, британских. Вот там цена 600 рублей за билет. И я не вижу никакой разницы. То есть зритель, который готов заплатить за качество и который хочет прийти, ему, в принципе, он готов заплатить 600 рублей точно так.
Психологически бывает, что, значит, вот...
Хорошая идея, попробую, я как раз думаю, где найти деньги.
Если цена
чуть выше, может быть. Просто нам, понимаете как, ведь мы тоже пришли с такой целью, что мы пришли не на один день. Нам хочется просуществовать какое-то время. А это значит, что зрителя нужно привлекать, его нужно в какой-то степени образовывать и ждать, что для него вот этот вот поход в кино, это станет такой доброй традицией. Да? Поэтому изначально, когда мы выбирали цену на билеты, мы взяли среднюю цену на игровое кино московское, немного ее опустили. И то нас очень часто, вот опять же, представители Ардокфеста, в частности, ругали за то, что мы ставим довольно высокую цену. Но вот в прошлом году, прошлой осенью мы показывали фильм «Нуриев» про Рудольфа Нуриева. И одно из моих ярких впечатлений, я спускаюсь, значит, к зал и вижу, что в кассу стоит очередь из таких совершенно божественных бабулечек лет 70, очередь, ну, не знаю, как будто их автобусом привезли, которые покупали билеты, потому что для них Нуриев это не просто...
То есть они узнавали.
Абсолютно точно.
Есть какая-то система оповещения.
Ну, вы знаете, какая может быть система оповещения? Вот как работаем мы? У нас нет никакого бюджета для рекламы, естественно, да? Наша система оповещений, это мы, естественно, рассылаем всем представителям средств массовой информации наши анонсы, про нас пишут там телегиды, афиши периодически, тайм-аут, а дальше это соцсети, потому что, конечно, основная наша аудитория это молодой активный москвич, который, конечно, просыпаясь, прежде чем чистить зубы, заходит в Facebook. В Фейсбуке у нас на данный момент 16 тысяч подписчиков, и это за полтора года плюс 13 тысяч прирост.
Это
то
хорошо.
Есть это довольно хорошие цифры, даже для рекламодателей, когда они сейчас на это тоже смотрят. Но, тем не менее, все равно и этого, безусловно, недостаточно, конечно.
Вы знаете, вот то кино, о котором вы говорите, да, и вообще то кино, о котором я говорю, артхаусное, это ведь кино, вот я Александру еще отвечу по этому поводу, это ведь кино до востребования, а не просто, значит, такой пульверизатор выстреливает прокат, значит, идет какое-то анонсирование, промутирование и так далее. А это кино, которым нуждается член общества.
Но ему же нужно объяснить этому члену, что он нуждается в этом фильме. Он все равно уже не знает, пока
вот
ему этому, не расскажет,
вот
что
этому,
он нуждается.
Нет, вот этому человеку не надо объяснять. Я посылаю, значит, письмо до востребования. Я знаю. Нет,
но это все равно небольшое. Это не, все равно не та массовая аудитория, которая, наверное, которая заслуживает этот фильм.
Помните
советское
время.
Да.
Помните советское время, которое я очень хорошо помню.
Я очень хорошо помню.
И знаю, да? Вот. Как тогда продвигались фильмы? Тогда продвигалась любовь к кино.
Вот, это очень правильно.
Значит, было такое бюро пропаганды советского киноискусства, которое пропагандировало и зарубежно. значит, люди брали, киноведы, кинокритики, в том числе и я, значит, брали Яуф эти, да, которые, значит, и ехали по городам Поволжья, Урала, Северного Кавказа. И там всегда были, значит, определенные категории зрителей, да, которые собиралась, скучковалась в клубы, и они даже интересовались. Мы не могли особо новые какие-то фильмы показывать в этих. Мы брали фрагменты тогда из старых фильмов. Но они не столько сами фильмы хотели смотреть, сколько поговорить за фильмы, за кино и за действительность. И вот этот, значит, мотив, вот этот фактор, он работал со страшной силой в этих, значит, поездках. Ну, вот. И вот как все-таки, да, пропагандируют не просто фильмы отдельные, а как пропагандируют вот эту любовь к кино. Она действительно, так сказать, увяла в отношении кинематографа.
Да, правда, люди в какой-то момент перестали ходить,
ну,
в кино.
Это объясняется тем, что очень много появилось альтернативных,
конечно,
способов, да,
да,
знакомства. Значит, да?
Ну, конечно, да, выбор-то большого
кино-то
не было в Советском
в советское
Союзе.
Время за железным занавесом было,
да,
альтернативной реальностью. Да?
Да.
Ну, вот эти кинофестивали, которые... Значит,
тем более, что по телевидению не было того, что мы получаем сейчас по телевизору.
Да,
все это кино есть у вас дома, не выходя из дома. Зачем вам?
В советское время вы приходили в кинотеатр, прежде чем посмотреть игровое кино, мы смотрели документальные работы.
Да.
У всех был навык смотрения,
ну, да,
так или иначе.
Может,
неважно, какое это было кино.
Кто-то шел смотреть «Фитиль», а так в нагрузку,
конечно,
уже получает художественный фильм.
Да.
А сейчас я прихожу на какой-нибудь новый фильм, который меня затаскивает внук. На какой-нибудь экшен, да?
Да, и, на живую сталь какую-нибудь.
Да, и мы смотрим с ним, с напряжением эти анонсы, которые идут перед фильмом.
Да, да, долго
эти
идут.
Они идут что-то минут 10.
Долго.
И это само по себе какое-то...
А вам хочется, вы когда видите вот перед сеансом, вы вычленяете для себя что-то, на что я пойду? Вот вас цепляет хотя бы? Когда-то было такое, что вы зацепились за что-то из этого анонса и пошли?
Анонсы, сегодняшние анонсы очень сильно деформируют.
Мне тоже кажется, что...
То, что там выбираются наиболее, так сказать, такие действенные,
да, и вот
трюковые...
С учетом... Именно, ну, поэтому, конечно, когда я смотрю эти анонсы, думаю, если уж это вот все, что они выбрали,
все
это
лучше,
вот это, то можно представить себе этот фильм.
Кстати, очень интересно, вот, что, если говорить об анонсах, что касается документального кино. Когда мы полтора года назад открылись, наша была главная проблема с тем, чтобы, когда, если речь шла про российское кино, да, вот есть замечательное кино, очень хорошая работа, но у фильма нет никаких промо-материалов, нет трейлера, нет афиш, нет буклетов, вообще ничего. Mm-hmm. Понятно, что когда вы берете западное кино, они умеют себя продавать и преподносить.
Да.
У них это все
пакетом.
Есть. Конечно. Сейчас мы добились того, что практически на каждый фильм, который идет у нас в кинотеатре, у нас есть трейлер. Пусть он так на коленках молодыми документалистами сделан. Но, тем не менее, это все равно хоть что-то, потому что с одной стороны, конечно, проблема заключается...
И вот это не культура промоушена.
Да, да, да. И привлекать...
Ну, зато как замечательно умеет продавать свои показы, значит, Первый канал.
Да.
Который вставляет каждую популярную свою программу,
да, да,
значит,
освещает ток-шоу этому фильму,
да,
в новостях.
Ну, вот, знаете, у меня...
Включая «Вечерний Ургант», который обязательно...
У меня есть такое вот замечание по поводу как раз телевизора, потому что я много лет работала на телевидении, и у меня было тоже ощущение, что все смотрят телевизор. На самом деле, конечно, это не так. И вот, например, большинство наших зрителей, они телевизор смотрят крайне редко, избирательно. И даже мы это заметили, есть замечательный фильм Лёни Парфёнова «Цвет нации», который мы сначала... У нас была премьера, потом он был у нас в прокате, его показал... Вернее, не так. У нас была премьера закрытая, потом его показали на Первом канале. Дальше мы у нас был прокат этого фильма. И буквально недавно в рамках «Ночи искусств» в Москве мы участвовали в такой акции. Нам предложили показать вот что-то такое где-то в нестандартном месте. И мы показали «Цвет нации» на Казанском вокзале. Ну,
да,
казалось бы, Казанский вокзал...
цвет.
Да, абсолютно. Это как раз очень такое население, которое, с одной стороны, наверное, смотрит телевизор, то есть это не москвичи, ну, то есть понятно, что это люди, которые случайно оказались на вокзале. Но при этом, когда мы дали анонсы, вокзал был битком. И было такое количество большое отзывов. Мы еще сделали скайп-конференцию с Леонидом, который в этот момент находился на фестивале в Екатеринбурге. люди говорили: «Господи, спасибо вам большое, ведь это так здорово». Мы говорим: «Ну как, неужели вы этого не видели? Даже по телевизору показывали». Говорили: «Нет, не видели». Поэтому вот эта вот идея про то, что если показали на телевизор, по телевизору мы начали с Михалкова, да, что это все посмотрели, это не так, это иллюзия.
Хорошо, мы послушаем сейчас очень замечательного человека, его зовут Раиса. Человек ее, она живет в Татарстане. Здравствуйте, Раиса, говорите.
Здравствуйте, добрый вечер вам. Я живу в Надольске. Это республика, ведь Татарстан большой. Есть деревни, есть, города маленькие. Вот я в маленьком городке в Татарстане живу.
Так, вы в кино, вот за этот год вы сходили в кино один раз хотя бы, два, три?
Какой у нас вообще кинотеатры нет, куда ходить? Вы знаете, у нас торгуют только там шубами приезжают. Ремонтируют сапоги, еще что. Собрание делают, гастроли приезжают артисты. Я вообще не знаю, у нас один есть кинотеатр. Заняли его мебельный, торгует мебелью. Весь этаж, три этажа. Вот у нас такой город.
Вот я же вот я знала, что я не зря просила вас позвонить. Я знала, что вы в этой программе скажете главное слово. Раис, а что по телевизору посмотрели? Что понравилось из кино?
У меня вообще телевизора нет. Я только слушаю радио. Спасибо. Я живу в каменном веке.
Да, вот ёшкин кот, я бы сказала, вот в ответ на это. Да, Раис, спасибо вам огромное за звонок. Вот продолжайте нам звонить. Вот я всегда буду ждать ваших звонков. Ладно, я расскажу о том, что у нас тут случилось в связи с кино. Приходит Виталий Манский в эфир и говорит: «Ой, что я вижу в вашем бюро? Я вижу героиню нашего фильма». Я испугалась: «Какую героиню? В каком?» Оказывается, он говорит: «Да в дредах, да вот такая девочка у вас сидит в дредах». Оказалось, что наша Оля Курачева, наша сотрудница, коллега, героиня фильма, снятого русским режиссером Кириллом Сахарновым, или Сахарнов, извините, он Кирилл Сахарнов, в содружестве с австрийскими документалистами, он снял фильм о ее любви. Называется «Олина любовь». Любовь нетрадиционная.
Который был в конкурсе на арт-док-фесте.
Да, он был в конкурсе, этот арт-док-фест, вот этот фильм. И я еще думала поговорить... Вот, понимаете, это фильм, он очень хороший, по-настоящему хороший фильм, очень интересный, очень здорово сделан. Я пошла смотреть его тут же, конечно, на эту премьеру, это «Олина любовь». Он шел, интересно, что он шел в стык с фильмом о традиционной паре, о традиционной свадьбе, очень смешным и веселым, но в какой-то момент ты думаешь, какие же они скучные, эти традиционные люди, которые устраивают свои свадьбы. Он смешной, там бунт жениха против этих традиций на этой свадьбе, например, вот мне очень понравился эпизод, когда он бунтует, ему говорит теща, будущая теща, что ну, на свадьбе же полагается вручать ползунки голубые на случай, да, и набивать их деньгами. И если вы денег... И потом считать эти деньги. А я узнала об этом только из этого документального фильма. И если в розовых ползунках окажется больше денег, у вас родится девочка, а если в голубых, то у вас родится мальчик. И этот жених, ну, просто истерически кричит, что оставьте меня с этими вашими дурацкими традициями и так далее. Возвращаемся снова в нетрадиционный фильм. Оказалось, что его нельзя. Вот я не могу сказать: «Софья, вы покажете у себя этот фильм, потому что его показать нельзя. У него нет прокатного удостоверения». Почему у него нет прокатного удостоверения? Потому что, как я поняла, слова режиссера, сказанные на премьере, в этом фильме звучат слова «Путин», и дальше идет неприличное слово, эквивалент слова «струсил». Он струсил. Кричат ребята, участники этого... Герои, документальный герой этого фильма. Прокатное удостоверение получить нельзя, потому что это слово нехорошее. Теперь, может быть, они сделают вторую попытку получить прокатное удостоверение, запикав, останется слово «Путин», может быть, запикают слово
«Глагол струсил». Им надо не запикивать, им нужно опустить уровень звука, для того, чтобы была возможность показывать
это в кинотеатрах. Будет понятно, что что-то прозвучало в адрес президента нелицеприятное, но, тем не менее, самого глагола этого в фильме не будет. Но другой эксперт, с которым я сегодня говорила, сказал, что, скорее всего, все равно они не получат прокатное удостоверение, потому что сама тематика этого
фильма не позволит его получить. Я говорю тогда этому эксперту, я говорю, что интересно, а они что, напишут Министерство культуры, что тематика лесбийской любви не позволяет показывать этот фильм в Российской Федерации? Он говорит, да, они такое могут даже написать.
Но они не обязаны писать причину.
Но они могут написать, что это пропаганда.
Да, совершенно верно. Давайте я сейчас хочу предложить вам показать. Мы сегодня, я попросила Олю Курачеву, нашу коллегу, раз уж у нас такая героиня на работе, записать монолог для вас и для наших зрителей. Вы будете ее видеть, и вы будете видеть трейлер этого фильма за Олиной спиной. Вот что она сама думает о том, зачем был этот фильм снят, и чего она лично хочет не то, что добиться им, вот для чего ей нужно, чтобы этот фильм увидели люди.
Этот фильм снял мой друг, режиссер-документалист Кирилл Сахарнов. Это фильм об отрезке моей жизни, о том, как мы жили с моей бывшей девушкой, о том, как мы участвовали в разных протестах, ну и о том, как, в общем-то, я боролась за право быть собой. Меня иногда спрашивают, не кажется ли мне, что общество, возможно, не готово к тому, что есть разные люди, что есть другие люди, что есть, например, бисексуалы, гомосексуалы, трансгендеры. Честно, меня вообще не волнует, готово общество или нет. Я хочу быть собой, и я буду всегда бороться за право быть собой, и я буду всегда бороться за права других людей быть самими собой. По сути, принимая гомофобные законы, государство, в общем-то, провозглашает, что есть какая-то группа людей, которая хуже, чем другие люди. И таким образом, в общем-то, государство оправдывает насилие по отношению к геям, лесбиянкам, трансгендерам и бисексуалам. И это совершенно недопустимо, потому что действительно увеличилось насилие по отношению к уязвимым группам. Это значит, что нужно продолжать бороться за права. И мне, правда, неловко, что фильм обо мне... Потому что, ну, в общем-то, я там раскрываюсь, я там рассказываю о своей личной жизни, там показана моя личная жизнь. И поверьте мне, я совершенно не горю желанием рассказывать миру что-то о себе, о своей личной жизни. Но, с другой стороны, я понимаю, что это важно, что таким образом можно до людей донести какие-то вещи, о которых они, возможно, никогда раньше не задумывались. И часто я еще слышу такой упрек... что-то из серии «Зачем вы размахиваете своими радужными флагами? Живите своей жизнью, но не надо ходить по улицам и об этом кричать». Право человека быть собой – это, наверное, самое важное право, которое есть у человека. Это ключевое право человека. И не надо затыкать людям рот. Люди такие, какие они есть, и они обязаны, вообще-то, в первую очередь, себе самим быть такими, какие они есть, да и миру тоже, и мир только выиграет от того, что все люди разные. И если бы не было угнетения, если бы я не чувствовала уязвимости, я бы просто жила своей жизнью. Но я бисексуалка, и, например, если я влюбляюсь в мальчика, я не чувствую уязвимости. А если я влюбляюсь в девочку, я чувствую уязвимость, я чувствую необходимость бороться за свои права. Наверное, лучший способ бороться за права гомосексуалов – это делать каминг-аут. К сожалению, это такая вынужденная мера, которую мне приходится делать. Мне приходится рассказывать людям о том, что, ну, условно говоря, it's okay to be gay.
И вот смотрите, о чем я хочу вас спросить. То есть сначала о том же, о чем я спросила Олю. Я сказала: Оля, допустим, этот фильм получит прокатное удостоверение. Допустим, он его получит. Ты бы хотела, чтобы это увидели, вот фильм о твоей любви, увидели в России широко, на федеральных каналах и так далее? Она сказала «да». То есть она совершенно не... Вот она не боится того, что может начаться, не боится того, что к ней ее начнут узнавать на улице, третировать и так далее. Она считает все равно важнее обществу показать, что вот это нормально, что это... Важнее научить общество терпимости, чем личной безопасности. Скажем, вот так вот, наверное, я бы это обозначила. Что вы думаете, Софья? Этот фильм можно... Вы его видели, вы смотрели.
Да, конечно.
Его можно показать по федеральным каналам вот нынешнему обществу, в его нынешнем состоянии.
Вы имеете в виду, готово ли общество это смотреть?
Да, да. И принять спокойно.
Есть всегда возможность взять пульт и переключить канал.
Нет, давайте так. Если вам показывает фильм «Первый канал», вот даже «Цвет нации», он непростой, этот фильм, вы знаете, что его смотреть. И все равно он получает рейтинг. Но... фильм Андрона Кончаловского, он тоже очень не для массового зрителя. И «Первый канал» рискнул, и поставил, и получил цифры. Зритель
здесь просто, если мы говорим про этот конкретный фильм, в нем же нет каких-то таких откровенных сцен, которые могли бы как-то поразить наше бедное население.
Ну как же, когда две девушки целуются?
Ну, это разве это не знаете, поражает? Я приведу такой пример. Сейчас у нас в широком прокате идет игровой фильм «Ив Сен-Лоран». Ну, прошел. Да. У нас в рамках деятельности центра есть линейка. Мы с этого года показываем какие-то избранные игровые работы.
Да.
Там мы начинали «Трудно быть богом», сейчас у нас идет «Дурак», мы показываем «Звезду Меликиан». И вот по странной для меня, на самом деле, истории у нас оказался фильм «Ив Сен-Лоран». В какой-то момент я его не видела, потому что обычно все фильмы я отсматриваю, но у нас есть еще куратор. Вот. И в какой-то момент, когда фильм в первый день проката, я зашла в зал. Честно могу сказать, мне 36 лет, и я в жизни видела многое. Я вот обалдела, когда я увидела происходящее на экране. Не то, что я такая закрепощенная или стеснительная, но даже вот мне как-то стало, честно говоря, не по себе. Понятно, что у этого фильма есть прокатное удостоверение, у этого фильма есть ограничения.
Он тоже нетрадиционный, соответственно.
Ну, да, безусловно. Он, прямо скажем, совсем о нетрадиционных, групповых и так далее. Но, тем не менее, Министерство культуры этому фильму выдало прекрасное прокатное удостоверение, и слава богу. Возвращаемся к фильме «Ольна Любовь». «Ольна Любовь» и рядом не стоит с фильмом. Потому что это фильм, я бы сказала, очень скромная подача, довольно сложная проблема.
Так.
Будет ли зритель ходить и смотреть такое кино, если бы, например, я взяла его в кинотеатр?
Нет, я об этом не спросила. Нет, не об этом я спросила. Нет. Во-первых, вы считаете, что у него есть шансы получить... Вот его тема... понимаете? Одно дело...
Где-то
там. Да, другое дело – это наши лесбийское
сообщество.
Я не
думаю, что этот фильм получит прокат.
Так, раз. И вот все-таки, если он получает, если его транслируют, вы считаете, что можно его транслировать, что это безопасно для его героев, чтобы он был продемонстрирован по федеральным каналам? Что можно, что общество его примет как фильм, да, вот есть такой срез общества, тоже существует рядом с нами.
Понимаете как? Общество сейчас наше, в силу разных причин, очень нейтрализовано и агрессивно.
Да.
Поэтому, безусловно, будут зрители, которым это крайне не понравится, которые обязательно напишут письма, например, министру культуры Мединскому по поводу того, что происходит на экранах. Безусловно, будут люди, которые посчитают своим долгом обязательно найти героиню где-нибудь в Фейсбуке и написать ей что-нибудь гадкое.
Угу.
Ну, конечно, так будет.
Угу. Но, тем не менее, вы бы все-таки его показали? Вот вы бы были директором
программной дирекции. Я не считаю, что это фильм для федерального канала.
Не считаете,
канала.
Что нет, не стоит не пока показывать?
Я объясню. Вы знаете, дело не в том, что пока, а все-таки у каждого фильма есть своя целевая аудитория. И аудитория Первого канала, и
хорошо,
аудитория...
Хорошо, возьмем СТС, ТНТ, давайте возьмем...
Условно говоря, если мы говорим о конкретных вещах, такие фильмы, они интересны и крайне важны, когда они идут с обсуждением. Если мы говорим, например, может ли этот фильм быть показан на канале «Культура», у которого есть соответствующая программа с обсуждением, с привлечением экспертов, да, безусловно.
А почему с обсуждением? Что тут обсуждать? Ну, вот я не понимаю, почему не показать вопрос на
потому что
«Культура»?
Даже у вас возникают вопросы, не только потому, что
у меня
журналист.
У меня не возникает никаких вопросов к этому фильму.
Стоит ли показывать, не стоит?
Нет, у меня возникает вопрос к показу этого фильма. У меня не возникает ни одного вопроса к самому фильму. Я считаю его абсолютно завершенным, законченным. Он говорит о том, что вот есть люди...
Да.
Они счастливы вот в такой ситуации. Они хотят иметь детей. Общество им это не дает. Они начинают бороться за свое право строить такую же семью, также усыновлять детей. Общество им противодействует. Потом там еще и драма. Там невероятный драматический фильм. Там происходит целая трагедия, потому что одна девушка оставляет другую.
Да.
И для нее это целое горе. То есть он вдруг приобретает совершенно другой характер, этот фильм.
Нет, это довольно сильная любовная
история,
документальными приемами довольно
и
хорошо
я думаю, что ее бы прекрасно смотрели на Первом канале, на любом другом. Эту любовную историю.
очень необычную.
Ну, я вот я не видел этого фильма. Я понял, в чем, так сказать, как бы суть этого фильма.
Да.
А суть этого фильма в достоинстве
да.
человека.
Да, да.
Вот возможности, значит, себя чувствовать в сообществе некой единицы, которая, значит, должна быть уважаема, да, и возможности вот существовать. Я так этот каминг-аут понимаю, как и многие другие каминг-ауты.
Да,
ну,
да.
Вот. И поэтому, но зная сегодняшнюю аудиторию телеканала, на котором все время витийствует, значит, угу. то Киселев, то Соловьев, то угу. Толстой, вот, где 84%, да, то, конечно же, выплеск ненависти,
да, то, что я
сказала, да,
будет слишком
злобы и абсолютного неприятия будет очень сильно.
Не готово общество. Вы бы не показывали все-таки
на
этом обществе.
Федеральных каналов нет.
Не
и показывали. Опять же, а на культуре вот в этой программе обсудим, да, с Хатиненко, да, этот фильм вполне можно было бы.
Только если обсудим, только с хвостиком, только с приложением в виде дискуссии,
быть...
а просто показать
Лен,
нельзя даже.
А хвостик
даже.
Может продолжением быть этого фильма и этой всей проблематики. Хвостик может создать тот контекст, да, в котором мы существуем. Вообще документальным фильмам, которые имеют социальное какое-то звучание, значение, да, очень важно добавлять вот такого рода
абсолютно.
Хвостики.
Конечно.
Вот, они создают, так сказать, вот то напряжение, значит, драматургическое, которое...
Нет, это, конечно, это вообще само по себе прекрасное шоу всегда в закрытых показах. Это обсуждение страшно интересно смотреть. Но мне кажется, что вы оба все-таки не допускаете появления такого фильма самого по себе, как законченного продукта, законченной истории. Ему обязательно нужно какое-то толкование,
нет, если,
какая-то дискуссия.
Если вот хочется так взбодрить аудиторию, да, и ее как-то расшевелить, как-то взболтать вот эту тину, все, то, конечно, это надо показать. А ежели...
Ну, то есть это вы уже говорите о провокации, такой сценарий. Спровоцировать общество на что-то, на эмоции.
А как это будет еще? Ну, вот приведите этот фильм в деревне, где есть кинотеатр, и бабушки, значит, да?
Где у нее нет, да,
да, кинотеатра. Да, и, значит, и покажите, что они...
Не, ну, они обалдеют, конечно.
Скажут вообще-то.
Они то могут оскорбиться, они даже не то, что обалдеют, они воспримут это как некое... Ну, даже не недоразумение, а как... задачу их обидеть. Потом, когда вы говорите о, например, федеральных каналах, не надо забывать, что все-таки федеральные каналы существуют за счет рекламодателей. И рекламодатели – это, с одной стороны, прогрессивные представители тоже общества, да, нашего с вами, но никто не будет готов быть в рекламной паузе в таком фильме. И это тоже нужно учитывать. Канал тоже, по большому счету, загнан в какие-то определенные рамки. И у вас рекламодатели не захотят идти внутри фильма о нетрадиционных сексуальных отношениях. Это вполне... Просто, понимаете как?
Не знаю.
Это абсолютно, я в этом абсолютно убеждена.
Ну, давайте вспомним.
Конечно, кто-то может быть,
есть,
но абсолютно не все.
Которые...
Даже иностранные компании не всегда хотят ассоциироваться вот с чем-то таким... сложным, назовем это словом. Потому что наше общество как раз относится к этому
неоднозначно.
Не сложным,
а давайте уже называть вещи своими именами, вызывающим отторжение у этого общества.
Но
причем что значит отторжение?
Вот нет, но почему
бы, рекламодатель...
Нет,
было...
простите, а рекламодатель почему, вот по мнению Софьи, да, не пойдет в этот фильм?
Да, это я понимаю.
Потому но что есть... он испугается, что реакция будет не та, которая нужна для его рекламы.
Знаете, вот эти последние, значит, я не знаю, лет 10, когда с подачи Милонова, там, Мизулина и так далее, эту тему, значит, сделали какой-то такой исключительно, значит, скандальный, то наше общество очень сильно образовалось. По части, значит, именно неприятия.
Потому что да. дружить против нас
да.
очень любят
это все. Ведь многие и не подозревали, что могут быть такие отношения.
А тут вдруг здрасте. Милонов просветил.
Да, а тут Милонов, Мизулина, они просветили, я даже мог бы предложить, значит, картины, которые имеют вот такого рода содержание, им обозначать не плюс там 16, а плюс Мизулина. А еще больше, значит, плюс
миллионов. Вы знаете, я даже вот какую любопытнейшую деталь вспомнила. Кирилл Сахаронов, когда вышел на Олю Курачеву в социальных сетях и предложил ей стать героиней фильма, он планировал в чистом виде любовную историю. И на самом деле, если бы не все эти законы, ущемляющие честь и достоинство людей, это могла быть любовь. Потому что на самом деле они живут, ну, у них есть клуб, они празднуют День Святого Валентина, там показано все это. Они ходят на какие-то показы, они читают книги, они живут спокойно и, в общем, хорошо. Ну, на фоне, конечно, там какого-то безденежья, каких-то там нехваток каких-то работ, как все, живут как все. Но как только начинается вот это ущемление, и оно вмешалось в планы сценаристов, да. Вот все эти мизулинские законы вмешались, изменили планы сценаристов, и фильм получился в уклон уже вот в этот правозащитный, в этот протестный, с этим словом, с этим глаголом. Вот что
можно
получилось.
Можно сколько угодно, конечно, обвинять и Милонова, и Мизулина, не подумать, что я являюсь их поклонниками. Да, но вот я вам приведу такой факт. У нас 2 месяца назад мы совместно с американцами в Центре документального кино проводили фестиваль. Фестиваль документальных фильмов, короткометражек, которые снимали люди с ограниченными возможностями. Надо сказать, что это аналог такой же фестиваль. И подобные работы были сняты сначала в Америке, и у них на YouTube порядка там, 1-2 миллионов просмотров. Когда американцы пришли к нам, они обратились к нам, чтобы поддержали этот проект. В течение года они искали героев, которые за 10 минут рассказывали какую-то историю своей жизни. Это были и большие спортсмены, которые в данный момент принимают участие в Паралимпиаде. Это были просто какие-то человеческие судьбы. Это истории победы, достоинства, о котором мы здесь говорили. И вот, вы знаете, проблема, с которой столкнулись и мы, и американцы, она заключалась даже не с тем, что кому это показать, а как это снять. Потому что, когда они обращались к потенциальным героям, русским, россиянам, россияне говорили, ну как, что вы, я инвалид без рук, без ног, ну да, я умею воспитывать 3 детей, но это же неприлично про это рассказывать и показывать. Мы настолько зажаты сами по себе, как общество, не потому что нам говорят, что это плохо, но мы еще и сами очень не готовы к тому, чтобы даже вот о таких историях, хотя это история да. победы и достоинства, и гордости.
Да, это вот эта проблема, что сегодня мы сильно отстаем от западного общества, потому что ведь как бы вот это... Что на кону стоит цивилизации 21-го человечества? Не просто там ценность человеческой жизни, да. а ценность человечности.
Да.
Вот в ее как бы чистом, да, материальном виде. Вот человечность покидает обществом какие-то определенные моменты. А мы все толдычим цена человека. Да. Вот то, что происходит на Украине, цена человека. А то, что это... бесчеловечно в этом отношении, да? Вот мы как-то не хотим.
Мы должны дать успеть Николаю из Мордовии слово, это будет бесчеловечно, если он так долго ждет. Да. Николай, пожалуйста, скажите, что вы смотрели.
Кино, конечно, искусство и литература, но разная литература и кино. Было время рабочей доярки, свинарки, это время прошло, теперь время другое, там миллионеры, миллиардеры и война. 70 лет и 700 лет скоро будут отмечать. А где на самом деле человек там? Где на самом деле, как уже сказали там корреспондентка, где реализм, где правда, где свет, истина? Где рай Божий на земле?
Спасибо, Николай, спасибо огромное. Вот Юрий Богомолов перечислял в начале нашего фильма, программы, фильмы, где есть человек, где
вот
есть правда.
Вот посмотрите фильм да. «Сын». Горчакова,
сын, да?
Да. Где рассказана история, значит, человека, который за матерью ухаживает безнадежно больной. Он собирает деньги, чтобы отправить ее в Германию. И в момент, когда уже надо было отправить, она умерла. И он так потрясен этим, он идет к своим родственникам, которые рассосались. Отец завел другую семью, и все. И он не может никак вот найти сочувствие и сострадание к этой ситуации.
Вот, посмотрите, пожалуйста, этот фильм, он называется «Сын». Мы завершим на этом программу лицом ко всем кинематографическим событиям года на волнах Радио Свобода. До свидания.
Лапарекопс Радио Тависуплена. Кен мой сменит гадат сэма, ромелиц муам задес, чуэн ма коллеги дна Радио Тависуплебис Русули Самсахур.
როგორც ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.